продолжаем читать Иоанна Кассиана, римлянина, о духовном наставлении и о борьбе с тщеславием. В прошлый раз мы прочитали 128-й абзац, который говорит о мечтательности. Продолжая эту тему, Иоанн Кассиан приводит в 129-м абзаце интересный сюжет. «Помню, что когда я жил в пустыне Скитской, один старец, придя в келью одного брата для посещения его, услышал, что тот внутри что-то говорит, и приостановился, желая узнать, что такое читает он из Священного Писания, или на память что прочитывать, как там есть обычай делать это за работы. Приложив поближе ухо, благочестивый наблюдатель услышал, что брат будто бы в церкви предлагает поучение народу. Это значило, что он духом тщеславия обольщенный, представляет себя иереем и исполняет мечтательно лежавшее на нем дело. Подождав еще немного, старец услышал, что брат кончил поучение и, переменив должность, будто бы уже в сане диакона, начал возглашать «Оглашение, изыдите». Старец постучал в дверь, брат, вышедший, встретил его с обычной почтительностью и, войдя внутрь, спрашивал, давно ли он пришел, делая вид, что беспокоится, недолго ли ему пришлось стоять вовне. И не потерпел ли он что-нибудь от этого неприятного. На деле же, совестью угрызаемый за свои мечты и за то, что делал вследствие их, старец ласково ответил, «Я только что пришел, когда ты возглашал оглашение изыдите». Вот приводится сюжет, нелепый, смешной, но если бы, скажем, вот заглянуть в душу этого человека, очень не смешной, очень трагичный, потому что тщеславие сыграло очень, свило очень большое гнездо в сердце этого человека. Но нам не важно. Нам важно то, что здесь описывается очень характерное свойство тщеславия. Это именно когда человек в собственном сознании представляет себя как бы действующим героем какой-то вот замечательной истории. То есть сознание человека, отравленного тщеславием, представляет собой театр, в котором он сам играет самую главную роль. Он спаситель мира, спаситель людей, учитель человечества. Или он сладко гибнет, и все плачут вокруг. И, наконец-то, начинает говорить, да, какого славного, удивительного человека мы потеряли. Или вот он заболевает, а все приходят к нему и говорят, да ты бы не умирал, да ты бы жил, ты очень нам нужен. И человек представляет собой, как он тихонько угасает, а люди рыдают и плачут. Вот. Но он понял, там, лежа в собственном сознании, на одре болезни, он понял, что он нужен, и он обращается к Богу, и Бог его исцеляет, и он идет и дальше служит людям, потому что он им нужен. Или он представляет, как дети, которые сейчас его не любят и не почитают, вот проходит 10-20 лет, жизнь у этих детей несчастна, они забиты жизнью, и вот, наконец, они приходят к родному дому, а я их дожидаюсь, у меня уже нет сил, но я дожидаюсь, дохожу, потому что хочу увидеть все-таки глаза своих детей. Вот они приходят и говорят, там, отец или мать, мы все поняли, как жалко, что мы вовремя этого не поняли. Вот. Но мы пришли с раскаянием, и я прощаю их, потому что я всю их жизнь любил. Вот подобные картинки, это все, по сути дела, сюжеты для театральной пьесы, для кино, как сейчас более понятно и принято снимать. Но мы в этом театральном мире, в этом постановке, мы играем главную, замечательную, хорошую роль. Вот эта вот театральность нашего сознания, взгляд на себя со стороны, как я выгляжу, как я сейчас произвожу впечатление, каков мой имидж, это тоже тщеславие, это признак человека, отравленного тщеславием. Человек должен, здоровый человек, нормальный человек, во Христе имеется в виду, он смотрит на себя изнутри. он смотрит на себя, какие в себя, точнее, какие у него там страсти, какие у него там проблемы, какая у него боль, какой грех, какие тараканы завелись в его сердечке. Он с этим борется, ему нет дела до того, какое впечатление он производит на людей. А если человек не живет внутри собственного сердца, то он, естественно, постоянно представляет себя со стороны. Как он вот произносит проповедь, как он выглядит. Вот. Записали его на телевизор, надо посмотреть, как это. О, нет, вот эта манера мне не нравится, надо ее изменить. Вот. Она визуально некрасиво смотрится. Вот эти интонации голоса надо убрать. Нет, они, когда смотришь, вообще противно звучит. Вот, надо поменять. Человек любит смотреть на себя со стороны, либо в собственном сознании, либо если досужие почитатели фотографируют и снимают, посмотреть на себя со стороны, как ты выглядишь, как ты производишь впечатление, вот, своим внешним видом, своим одеждой, своими манерами. Вот, это, ну, скажем, вот, интересный момент. Вспомню сейчас, есть такой фильм, вряд ли его современное поколение, два последних современных поколения видели, фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Там в одной из главок этого фильма приводятся многочисленные фотографии из архива Гитлера, сделанные его личным фотографом, где он перед зеркалом отрабатывал те именно позы, те движения, те манеры, которые могли произвести впечатление на народ. Ну, тщеславный человек, понятно, собственно, он художник, чего же от него еще ждать. Ну, собственно, он хочет стать политиком, он публичный человек, он должен производить впечатление. Поэтому, да, да, тщеславно, да, плохо, он же не монах, не христианин, не священник, это нормально, но вот когда смотришь эти многочисленные фотографии, которые просто он запечатлевает вот не на трибуне, а просто вот в доме. Его фотографируют, 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 проявляют, а потом он смотрит, выбирая ту позу. Само по себе это, ну, с политической, с публичной точки зрения разумно. Но если вы еще не потерпели профессиональной деформации, то вы понимаете, что это же глупо. Это же нелепо. Но вот так устроен мир. Он заставляет нас, втягивает, мы уже про это говорили, он втягивает нас к тому, чтобы смотреть на себя со стороны. Если раньше, например, в советское время некий человек, неважно, в данном случае неважно, достойный или недостойный, но человек, на него характеристику подавали люди, которые его знают, коллеги и начальники. Они доказывали, что этот человек хороший, что он заслуживает там грамоту или орден, или премию, или еще что-то. Теперь сам человек, он должен доказать, что он этого заслуживает. Он должен посмотреть, постоянно смотреть на себя со стороны, постоянно оценивать себя глазами наблюдателя. Вот, как он ведет урок, как он ведет себя на сцене, как он стоит там у станка, как он там, каков у него огород, какой он, у него дом. Постоянно все оценивает со стороны. У него вся жизнь становится сценой. Жизнь превращается в сцену, где он играет какую-то придуманную роль. Вот к чему приводит тщеславие. Мы все... Собственно, это и предполагает, когда люди потеряют окончательно здравый смысл, предлагается, что в сущности от людей ничего не остается. Остается то, что постмодернизм называется симулякром. Создается оболочка. Просто оболочка, которая живет сама по себе, за которой нет содержания никакого, да и не должно быть. Мы просто играем некие социальные роли и все. Мы сами вышли из той глубины, в которой мы живем, жить должны, из недр бездн собственного сердца. Там мы должны найти себя настоящего, а не в имиджах, не в феерии фотографий, которыми заполнен сейчас весь интернет, и мы миллионами скидываем эти фотографии, сами же на себя смотря, и порой сами себе, и если такое мне рассказывали, что такое бывает, сами себе ставя лайки. То есть люди заводят несколько аккаунтов под разными именами и вот смотрят у самих себя фотографии, чтобы лайкнуть, чтобы отметить. Но сама по себе идея фотография оставлялась на память. То есть человек фотографировал не себя, это никому в голову почти не приходило. Портрет заказывали, не он сам, его заказывали портрет. Но обычно фотография это делалась семья, дети, то есть какая-то статичная, очень напряженная поза, но при этом для того, чтобы именно в таком вот виде запечатлеть семью, детей, жену, родителей, чтобы осталась память. А теперь бесконечные в день десятки этих фотографий, где мы просто смотрим на себя со стороны, как я ем, как я сплю, как я выгляжу в этом платье, как я выгляжу с этой новой татушкой или с этой новой прической. Это постоянное наблюдение себя со стороны. Вот это мир отравленный, уже не человек, а мир отравленный тщеславием. Это, если взять за образец тот шарж, условно говоря, картинку из монастыря, скитского монастыря, которую здесь приводит Иоанн Касьян, то, по сути дела, весь мир стал подобен вот этому больному монаху. Весь мир стал такой же. Он все время смотрит на себя со стороны. Но кроме вот этой вещи, кроме, скажем, вот такого глобального среза, глобального порабощения тщеславию жизни на сцене собственного сознания, есть одна вещь, как некий часть, как некий маленький фрагментик этой общей отравленности тщеславия, которая имеет особенно важное действие для верующих, молящихся людей. Вот эта привычка смотреть на все со стороны, на себя со стороны, мы всегда как бы наблюдаем, как мы выглядим, как мы то или иное делаем, то, о чем я сказал, оно порой, это казалось бы противоестественно, но порой такое бывает. И как показал вот опыт бесед с людьми, бывает отнюдь нередко. Вот эта привычка, она приводит к тому, что человек смотрит на себя даже во время молитвы. То есть вместо того, чтобы жить внутри и молиться внутри, устремляясь к Богу и проживая это свое молитвенное действие перед лицом Бога, значит, в покаянии и плач. Человек совершает молитву и наблюдает за собой со стороны. Вот. Главным образом это касается такой вещи. А правильно ли я помолился? А хорошо ли я помолился? Благочестиво ли, вот если на меня сейчас кто-то увидит, вот благочестиво ли я выгляжу? Вообще, ну скажем, подлинная молитва, она не производит какого-то действия такого, если это увидеть, какого-то замечательного, ну так скажем, пафосного действия или трогательного действия. Это только в кино. Вот, это на самом деле, да, мы привыкли, кино тоже с нами сыграло злую шутку, мы привыкли все видеть со стороны, нам показывают, как человек молится, любой молящийся человек знает, что к молитве это не имеет никакого отношения. молитва не подчеркнуто не публичное действие, но, скажем, тотально не публичное действие, поэтому она не может выглядеть красиво, эффектно. Но надо же в кино как-то показать эту молитву. И вот мы показываем, там, я уже либо как западные люди, там, трогательно умилительные, сложенные на груди ручки, взгляд устремленный к небесам. Вот человек молится, плачет, слезы текут. К молитве это не имеет отношения. Но люди, подсмотрев эту картинку, они вот как надо молиться. Действуют на чувства и пытаются сделать так же. Они пытаются, понимаете, они пытаются картинку осуществить в жизни. Естественно, они, так устроен человек, сознанию смотрит, а вот я похож на эту картинку, я также благодарен, слезы не бегут. Как же их заставить-то бежать-то? Что ж делать-то надо, чтобы они бежали? Взгляд устремила, ручки сложила, молитву читаю, слезы не текут. Вот. Ну, что-то надо сделать, как же, чтобы они вот, потекли. Ну, вот, вроде хорошо, да, красиво, да, я молюсь, да, действительно молюсь. Вот. Так думает человек. Но когда человек молится, он, в принципе, органически не может смотреть на себя со стороны. Это нонсенс, это невозможно. Потому что если он сознанием выходит из самого себя и как бы представляет себя молящимся, он в этот момент уже не может. Он же, ведь Богу нужно устремиться всем сердцем, всей крепостью, всем умом. А у него ум вышел из себя и смотрит, как он молится со стороны. Он представляет себя, какая-то часть его сознания как бы смотрит со стороны. Это не молитва. Это чтение молитвенного текста, это игра в молитву, где он действительно демонстрирует религиозные чувства, где он действительно демонстрирует веру, но именно демонстрирует. Он делает так, потому что его научили так делать. Ему сказали, как должна выглядеть молитва, и он старается так выглядеть. Ему сказали, как нужно стоять в храме, и он стоит. Ему сказали, как нужно молиться, и он молится. Но молитва – это то состояние, которое обретает человек в поиске Бога. И он встречает Бога, и встречая Бога, он забывает обо всем. Он не может в момент подлинной молитвы увидеть себя со стороны. Об этом очень немного, но все-таки есть православная литература. Один человек, чада отца Иоанна Крестьянка, поднял эту тему, я не буду называть его имя. Вот он как-то разоткровенничался и написал вот о подобных вещах, и написал как исповедь, написал как вот покаяние свое и как недоумение свое, потому что он никак не мог избавиться от этого состояния, от этого ощущения. Я надеюсь, что он в конце концов справился, у него получилось. Вот, хотя бы просто потому, что он смирился и сказал об этом правду. Но вот есть очень подробное описание подобной театральной молитвы, как ни странно, в одной из книг Льюиса, где вот дневниковые записи, настигнутые радостью, где он говорит о том, что как вот эта его театральная молитва привела к падению его, от веры и от церкви. Именно театральная молитва. Он честно пытался молиться, обучаясь в колледже, он пытался молиться. И все время оценивал, хорошо он помолился или плохо. Ну, понятно, у него больная традиция, там учили это делать. Там учили оценивать молитву. И вот он оценивал ее. Ему казалось, что он нехорошо помолился. Он представлял себя молящимся, поскольку молитвословов там нету, то мы там правила прочитали и как бы вот закончили, и все. И есть в правиле свои замечательные вещи, которые, ну, вот, ограждают от очень многих проблем. А у них нет правила. Это просто молитва. Вот, какие-то излияния своего сердца. Я правильно излил. я его правильно вот демонстрировал свои чувства перед Христом, перед Богом. Он пытался, представляя себя, осознать, как это. Ему казалось, что нет. Тогда он усиливал какие-то эмоциональные напряжения, доводил себя до каких-то слез специальных, состояний, вот, оценивал. Опять вроде не то. Вот, и загнал себя таким образом в тупик, начиная с молитвы, пытаясь сделать ее правильной, честной, хорошей, замечательной, ну, как ему тогда казалось. Вот он загнался в то, что он просто перестал молиться вообще, и поскольку он был размышляющий человек, и поскольку он еще, к несчастью, был подросток, ну, в смысле, даже уже такой более юношеский возраст, он понял, что это все... Вот, к вере не имеет отношения, скорее всего, никакого Бога нет. Естественно, если ты молишься, и все, что есть от твоей молитвы, это твоя оценка молитвы, тогда Бога нет. Молитва – это встреча с самим Богом, а не действие, которое подлежит оценке. Так же, как порой в разных сочинениях о молитве постоянно человеку как бы дается совет: оцени, как ты помолился. А это неправильно и невозможно. Потому что если ты ставишься перед задачей оценить свою молитву, ты не молился. Оценка ноль. Потому что, когда ты молился, ты был с Богом. Ты знаешь, что ты с Ним был. И тебе нет нужды оценивать свою молитву. Ты оцениваешь себя очами Бога. Ты знаешь, кто ты и что ты. Ты рвал свое сердце. Ты плакал. Ты рыдал перед Богом о том, что ты не такой, какой видит Бог. Каким видит тебя его любовь, каким хочет сделать тебя его любовь. Ты переживаешь это как личную встречу, как собственное покаяние. Ты оцениваешь себя, а не молитву. Если ты оцениваешь молитву, значит, ты не молился. Ты не встретился в молитве с Богом. Ты просто изливал свои чувства. Естественно, поскольку Бог никак не проявил себя во время излияния этих чувств, как-то же мне хочется знать вообще, был толк в том, что я делал, или не был. Вот так вот тщеславие отравляет все стороны, все сферы, все глубины жизни человека. И злее этого черта ничего на самом деле нет.